Почти сходу, почти сразу нам предлагается читать молитвенное правило по молитвослову. Как только человек пришел в храм, те первые, кто его встретили, может это будет батюшка, может это будут катехизаторы современные, может это будут простые прихожане или мои знакомые, или бабушки традиционно, которые занимаются катехизацией у нас долгие годы после перестройки, которые учат таким невероятным вещам, что они в катехизисе никогда не были написаны, как будет это новый какой-то катехизис от бабушки. Но мы же слушаем, мы же доверчивые люди, мы пришли, нам не с чем сверить, нам не у кого пока спросить. Итак, нам рекомендуют почти сходу, почти сразу читать утренние и вечерние правила по молитвослову. Нам говорят, нужно молиться. Молитва – это очень важное христианское занятие, важное христианское дело, и мы обязательно должны это делать. Открываем молитвослов. Утренние правила, ну хоть вечерние правила. Начинаем читать молитвы. Первые еще коротенькие, еще вроде бы понятны, но вот дальше – дальше попадают уже длинные молитвы, достаточно сложного содержания, на церковно-славянском языке, с непростыми совершенно духовными речевыми оборотами и с пониманием, которое для меня недоступно. Почему? Потому что я не изучал церковно-славянский язык, я нигде не учился, хотя там буквы русские в молитвослове, да, мы же говорим, но это же упрощает дело. Я читаю на русских буквах, но церковно-славянские слова. Для меня этот язык давно уже не родной. Мы должны сказать себе правду. Если мне сейчас дать текст какой-то на иностранном языке, и даже в школе я, например, изучал эти буквы, и я могу читать, то я же ничего не буду понимать. Если у меня нет опыта перевода таких текстов, если у меня словарный запас очень слаб. Церковно-славянский язык похож на русский язык, но далеко не русский язык. Поэтому наши надежды на то, что я тут разберусь, я тут что-то пойму, и для меня какие-то знакомые звуки здесь произносятся, а это ничего не значит. Например, долго-долго современные христиане читают 50-й псалом, где есть такое выражение «И грех мой предо мной есть выну». И вот в этом выражении люди себе представляют, ну, взрослый человек всяко как-то должен понимать, что он читает, иначе как-то странно это все читать. Это же не заговор, не мантра, это не какие-то там странные слова ни о чем. Все равно ум пытается как-то понимать, переводить по ходу чтения то, что я читаю. «И грех мой предо мной есть выну» традиционно толкуется сначала, ну, что я его как бы вытаскиваю, свой грех из себя, и показываю Богу. Ну, примерно так, что ли. Это еще не самый плохой перевод, это еще не самое опасное содержание. А вообще-то у нас даже не доходит до нашего ума, что надо открыть словарь, словари такие есть, или купить такой молитвослов, который с переводом на русский язык, или даже с толкованием. Сегодня такие молитвословы есть, и вот надо бы там посмотреть. «И грех мы предо мной есть выну». «Выну» в переводе на русский язык означает «всегда». И вот когда это «всегда» человек уже читает правильно, то человек разумный должен задуматься, что значит грех мой предо мной есть всегда. Я же должен понимать значение молитв. Если я буду понимать каждое слово и каждое предложение, то моя душа будет реагировать на эти слова. Я не буду читать эти молитвы безразлично и холодно только для того, чтобы оттарабанить, только для того, чтобы отвести вот эту очередь, череду, как будто бы это нужно не мне, а Богу. Если я читаю то, что не понимаю, если я читаю так, что не отзывается совершенно моя душа на эти великие слова, написанные святыми, под водительством Духа Святого, то что я делаю? Я должен, как взрослый, разумный человек, поставить себе вопрос, что я сейчас делаю? Зачем? Если бы мне эту задачу поставили, как только я порог храма перешагнул, что ты все должен, человек, делать осмысленно, разумно. Ничего бессмысленного, тупого в вере нет. Безголово здесь совершенно нельзя относиться никаким духовным делам. Почему? Да потому что ты предстоишь Богу. И Бог есть Всевышний, премудрый. Бог есть ум совершенный. И ты, человек, по подобию этого Бога сотворен, в тебе тоже есть ум. Если ты делаешь что-то безумно, не понимая, что ты делаешь, и думаешь, что этим ты как-то угождаешь Богу, то ты оскорбляешь Бога. Ты делаешь его таким же безумным, как ты сам. Ну что человеку, вот этой пылинке, песчинке ничтожной, этому творению, против этого великого, всемогущего Творца, Не страшно вот так вот? Вот так не страшно? Вот что-то говорить, не знаю что. Что-то делать, не понимая зачем. И думать, что Бог в этом нуждается. Что я вот что-то этим делаю, какую-то пользу. Как будто бы это мое правило, которое я читаю, Богу нужно. Вопрос современным христианам, если задать такой, зачем вы читаете молитвенное правило? Начинают странные ответы. Ну, Богу молюсь. О чем молитесь? Бог вас слышит? Конечно, слышит. Он понимает то, что вы говорите? Он, конечно, понимает. А вы почему не понимаете то, что вы говорите? Вы кто сейчас? Младенец трехлетний, который лопочет своим языком с ошибками, еще коверкая слова, не понимая смысла многих предложений, просто копируя старших. Но это же младенец трехлетний, ему простительно. Ему грехи не вменяются в грехи. Но если мы, как взрослые люди, стоим перед Богом и подобным образом же читаем молитвы, мы что делаем? Отцы говорили, бессмысленное чтение, безумное чтение, оно оскорбляет Бога. Как будто вот это наше безумие нужно Богу. Нет, Богу нужен наш ум, даже более, чем ум, сердце наше. Если я читаю какие-то слова, которые не понимаю, сердце не отзывается на них. Поэтому мы все и жалуемся, что мы во время чтения правила по молитвослову, мы летаем где попало. Думаем, о чем попало. Все переберем, и прошлое, и настоящее, и будущее. И потом серьезные люди сокрушаются, огорчаются, говорят, ну что-то же со мной не то. Не только вот настроюсь, только весь внимание напрягу, прочитал несколько слов и опять поплыл в какие-то мечтания и фантазии. Не идет правило. Люди, которые почитают неделю, месяц, полгода, год, если у человека ум все-таки работает правильно, трезво, способен человек оценивать свои поступки в жизни, привык за все отвечать, за то, что делает, и понимать, что за все придется отвечать, хотя бы в житейских делах, то при этом человек же должен задуматься, ну что же я все-таки делаю вот этот год, что я читаю, о чем я молюсь, почему я стою, думаю, что молюсь, а в самом деле о чем-то другом мечтаю. И вот к этой проблеме рано или поздно приходят современные христиане и начинают спрашивать, кого-то толкать в плечо, иногда задавать эти вопросы во время исповеди, а в чем дело? Почему мои молитвы, они мне непонятны? Почему ум все время рассеивается? И хорошо, если кто-то настраивает наше внимание на рассуждение на эту тему. Итак, чтение по молитвослову с самого начала, оно не может дать нам никакой духовной пользы. Как минимум, если мы хотим читать эти тексты, мы должны найти такой молитвослов, в котором есть перевод на русский язык, или хотя бы найти словарь, с помощью которого вот это понять, или толкование этих молитв, или человек, который мне объяснит значение этих молитв. Молитвы писали святые. Если мы посмотрим на молитвослов, там древние святые, их имена даже указаны. Молитва такого-то святого, такого-то святого. Они же не могли написать какие-то глупости. Они написали слова совершенные, продиктованные Духом Святым. Почему же я их не хочу понять? Почему же я так безразлично отношусь к этим великим текстам? И почему в конечном итоге они и не задевают-то меня? Итак, я годами читаю молитвенное правило, оставаясь с каменным сердцем, с безразличием. А когда сердце мое не реагирует на эти слова, ум немедленно улетает. Немедленно утаскивает его бес на разные всякие помойки этого мира из прошлого, настоящего и будущего с той целью, чтобы я выполнил эту работу, эту задачу с непонятной целью, без пользы для себя, думая, что этим я как-то угодил Богу, или я этим Богу какую-то жертву, что ли, принес, или этот свой труд, свой, мой, вот этот труд имеет какое-то значение. У нас, современных людей, легко рождается самомнение и превозношение от этих дел. Мы начинаем думать, что мы вырабатываем, отрабатываем то, что требует Бог сейчас. И когда я сделал вот это, прочитал утреннее и вечернее правило, я что надеюсь от Бога получить? И благо, и прощение грехов, и помощь мне в жизни, и здоровье. Так, да? Какой у нас набор земных проблем? Итак, мы начинаем думать, что если мы читаем, не понимая, что читаем, с каменным сердцем, думая при этом, о чем попало, летая умом, куда попало, мы начинаем мнить о себе, что вот это мы читаем с какой-то определенной целью, и Бог эту цель видит, принимает эту мою работу, потому что для меня же это тяжело. И это выполнена моя работа, принята Богом, поставлена какая-то мне оценка, приличная такая оценка, хорошая. И при этом я думаю, что Бог обязан за это дать мне то, что я хочу. То, что мне хочется. То, о чем болит у меня душа, в чем мои скорби, проблемы и страдания в этой земной жизни, чтобы Господь их как-то разрешил. Вот как. Без изучения веры, без изучения покаяния, без изучения себя самого на предмет страстей и смертных грехов, мы беремся читать тексты молитв сложнейшие, туманнейшие для нас, думая, что в этом какое-то для нас очень важное дело. В самом деле, вот, например, Прайд Иоанн Кронштадтский, он прямо так сказал, что молитва может быть в грех человеку. Когда человек читает и не понимает, а раз не понимает, значит, сердце у него каменное, значит, он во время молитвы думает, о чем попало и что попало. Любого живого человека такой разговор оскорбил бы. Любого живого человека. И если бы мы пришли к какому-то значительному такому в обществе человеку со своей просьбой и начали бы излагать свою просьбу, что мы хотим от него, и одновременно бы отвлеклись, отвернулись в сторону и начали разговаривать с его секретарем, начали бы вдруг звонить по телефону, а человек слушает нас, вот этот, мы же пришли к нему с нашей проблемой, и мы излагаем ее, как бы, он выслушать нас готов. И мы при этом звоним по телефону, пишем смс-ки, разговариваем с его секретарем, выглядываем в окно, считаем машины, ворон считаем. Как это будет выглядеть? Наверное, это оскорбит вот этого, да, начальника, чиновника какого-то, знатного тут в мире человека, который согласился выслушать меня. Наверное, оскорбит ведь, да? Но это же странно будет выглядеть. Мы будем выглядеть как больные люди. Это отсутствие психического здоровья, когда человек не контролирует себя, не контролирует. Пришел побеседовать с человеком о какой-то своей проблеме, человек согласился его выслушать, и он вертит головой туда-сюда, разговаривает с другими людьми, звонит по телефону, пишет смс-ки. Зачем ты отнимаешь время человека? Вот ты пришел, отнимаешь время вот у этого чиновника какого-то важного. Ты же отнимаешь время. Ты же не говоришь ему больше то, с чем ты пришел. Ты же вертишь головой и занимаешься другим делом. Вот это же все у нас на молитве происходит. Только вместо земного чиновника кто у нас? Бог. Ну перед нами Бог. Но мы же как верующие люди уже понимаем, что мы не в пустоту говорим слова. Мы же понимаем, что Господь везде присутствует, все видит, все слышит. И когда мы к Нему конкретно в молитвах обращаемся, то ведь это Он принимает в том виде, как мы это делаем. А как мы это делаем? А вот так и делаем. Подобно как вертеть головой, считать ворон, разглядывать машины на улице, звонить по телефону, писать смс-ки, думая при этом, что мы разговариваем с каким-то человеком о своей важной проблеме. Вот примерно так. Почему это все так происходит? Потому что, еще раз вернемся, язык незнаком, духовные речевые обороты сложнейшие нам еще непонятны, смысл молитв нам неизвестен, и поэтому слова, которые мы читаем, абсолютно не задевают наше сердце, и мы стоим с этим каменным сердцем. Ум поэтому не может сосредоточиться в словах молитвы, он сразу же улетает. Тем более, что рядом присутствуют всегда злые духи, которые нам помогают эту молитву рассеять. Они просто как на спектакле, как на концерте хлопают в ладоши. Они просто веселятся над нами, когда мы вот так читаем молитвенное правило. То есть мы бы не должны с этого начинать свои молитвенные правила. Не так бы это нужно делать, как традиционно сейчас заведено. Вот сохраняя такой принцип, такое отношение к молитвенному правилу, мы годами так живем в церкви, годами. И все время думаем, что это добро, это полезно, это так и надо. В этом и есть моя духовная задача и духовная работа. Свидетель Игнатий Брянчанинов, он просто отвечает на эту проблему. Он говорит, что научиться вниманию при молитве можно только на коротких молитвах. Вот как. Вот где ответ на этот страшный вопрос, на эту страшную ошибку, которая с самого начала каждому из нас буквально внедряется. И мы живем с этими ошибками долгие годы. А он говорит, можно научиться только на коротких молитвах вниманию. Почему? Потому что короткая молитва не требует долгого напряжения ума, чтобы разбираться в смысле длинных строк и сложных слов. Смысл короткой молитвы очень легко понять. Один раз понял ее, разобрал, пусть у тебя будет человек несколько коротких молитв, но этим ты будешь заставлять свой ум удерживаться вниманием в этой строчке, в короткой, И если тебе понятны слова этой молитвы, то на них у тебя будет отзываться душа. Надо было бы, чтобы было так. Когда душа начинает отзываться правильным чувством, покаянным, то есть настроением, тогда это возникающее чувство в душе, оно привлекает ум. И ум никуда не носится, никуда не бежит. Вот где ответ на эту проблему, ответ на этот вопрос. А кто из нас дерзнет с самого начала отложить молитвослов, когда нам скажут, что это надо читать? Вот это ты, человек, должен читать. Или даже говорят, вычитывать. Вот какая проблема с самого начала в нашем как бы главном, что ли, христианском занятии, в молитве. В молитве. Это же основание христианской жизни. Один из современных богословов, архимандрит Рафаил Карелин, он говорит, это нерв. Это нерв духовной жизни человека, молитва. По качеству молитвы можно определить духовное состояние человека. Вот как. То есть он обостряет ситуацию до предела. Нерв. Вот мы же знаем, как нерв реагирует, когда нам лечат зубы. То есть ходил в советское время зубы лечить, когда без обезболивающих укольчиков их лечили, да? Сверлят, неприятно, нехорошо. Потом, когда нервы там дотянутся, ой, как чувствуется. Все же забыли многие это все. Нерв задели. Вот молитва также нерв духовной жизни. Это тот чувствительный орган, инструмент, средство, с помощью которого точно диагностируется наше духовное состояние. Нет внимания на молитве. Не вызывает она покаянное настроение духа человеческого. Нет молитвы. Нет молитвы, значит, и нет чего? Духовной жизни. Духовной жизни нет. Остается изображение одно. Посмотрите, как все серьезно. Вот если бы нам, ну как бы нам надо было нас встретить в храме тогда, да? Вот с такой проповедью надо было бы встретить. Встретил бы нас батюшка, любезный, свободный от своих дел, от множества, от всяких проблем, от строек, от собирания денег, от ремонтов, от множества отпеваний неверующих людей, от освещения квартир, машин, никому не нужных и никчемных и пустых. Сел бы и вот так поговорил с нами. Молиться надо бы, он сказал. Но ты же не можешь, человек, понять смысл вот этих слов. Давай по-простому начнем. Тебе зачем Бог? А человек скажет, а мне Бог нужен для того, чтобы... Скажите традиционно, для чего нам нужен Бог? Чтобы решил, какие наши проблемы? Земные проблемы. Земные проблемы. Здоровье одна из этих проблем. Вот такая правда. А он бы нам сразу сказал... Так земное это временно, оно коротко, есть вечность. А вечную проблему твою ты хочешь, чтобы решил Бог? А человек с полной простотой, с честной такой простодырой искренностью, он скажет, а что такое вечность? Вот и затянулся разговор, да? Вот сейчас поговорим, давай, брат, сестра, поговорим, что такое вечность? А человек говорит, я не верю в вечность. Я верю вот в сегодняшнее, настоящее. Вот то, что можно пощупать, понюхать, пожевать, на вкус его определить. Я вот в это, говорит, верю. Или то, что шуршит вот так в кармане или в руке, я в это верю. То, что оно ощутимо. И вот я хочу, чтобы Господь мне это дал. Вот оно. Сразу, сходу, первоначально наше настроение противоположно тому, для чего Господь пришел в мир, воплотился, отдал себя в жертву, умер и воскрес, образовал здесь свою церковь, в которой есть таинство и есть благодать. Господь предполагал, что Он создает церковь, чтобы нас подготовить к блаженной вечности, а мы думаем по-своему, что церковь здесь, на земле, чтобы решить наши житейские проблемы. Итак, если мы сходу и сразу входим в противоречие с Богом, то как мы от Бога думаем что-то иметь и что-то получить? Но мы же этого не понимаем. Если все так кругом говорят, то я это охотно принимаю, я же доверяю, я-то вообще ничего не знаю, я же не учился нигде в духовном плане, я ничего фактически не читал, и как мне говорят, я примерно так и буду сейчас делать. Проверить, то говорят или не то, правильно, неправильно, я не могу. У меня нет вот этого багажа знаний, у меня нет личного духовного опыта. В результате вот эти ошибки новоначальных, они остаются на долгие годы. Только те люди, которые накувыркаются, вот это молитвенное правило делают, а потом кидают молитвослов куда-нибудь или на шкаф закидывают, или куда-нибудь прячут подальше, говорят, я смотреть на него больше не могу. Во как бывает. Это бывает, это правда такая. Человек не может больше читать, потому что у него внутри возникает противоречие. Что я делаю? Зачем я это делаю? Я не понимаю, что я делаю. У меня сердце холодно. Или у меня уже голова болит от этого. Вот до чего бывает доходят. Это знаете, кто доходит до такого? Самые честные такие добропорядочные люди, которые в миру привыкли жить ответственно, очень скрупулезно, выполняя все задачи. Поставили задачу, он делает до конца. Вот когда мы ленивы, мы то почитаем, то не почитаем, то у нас голова не заболит, нам не надоест. Мы если неделю не читаем правила, потом соскучимся, опять его прочитаем. И даже не скучно будет. А если каждый день читать, то в скором времени человеку будет от этого трудно, проблемно. Потому что разумный взрослый человек, он все равно должен оценивать, что делает, как делает и для чего делает.